Всем привет, добрый вечер. Рад вас приветствовать на программе «Точка». И сегодня, как обычно, в 21 час по Москве все обсудим, все темы, связанные с высокими технологиями. Сегодня невероятный состав экспертов замечательных. И Василий Азаров, я так сверху вниз иду по вашей картинке, и Оскар Туганбаев, и Григорий Бакунов. Всем привет, дорогие друзья. Привет.
Очень хорошо сейчас привет. Сказал, невероятный набор экспертов и Василий Азаров. Это очень правильно. Спасибо большое, что ты именно так выразился.
Василий Азаров стал полноценным.
Я как раз хотел просить не называть меня экспертом на фоне уж уважаемых коллег точно.
Да, значит, давайте начнем, не откладывая никуда. Начнем про Pegasus, который, мы-то про него обсуждали в точке довольно давно. Просто сейчас он проявился не у каких-нибудь там президентов европейских и других стран, а у наших коллег, вот у Галины Тимченко выяснилось, что он был установлен. Возможно, еще у нескольких людей, во всяком случае, журналистам из латвийских СМИ, в смысле зарегистрированных в Латвии российских СМИ, тоже приходили такие алерты от Apple о том, что, возможно, их телефон атакован проправительственными хакерами. У нас в Breakfast Show выступал Григорий Бакунов и очень кратко рассказал о том, собственно, и что такое Pegasus, как он распространяется и все подобное. Я думаю, что зрители программы «Точка», они в этом смысле уже немного подготовлены. Но если нет, то можно посмотреть Breakfast Show от среды, если не изменяет память. Давайте вот о чем поговорим, о том, что вот к сегодняшнему дню, как у вас? Просто мы когда с Григорием говорили, там еще был только у Тимченко взлом-то, а у остальных даже не было намеков. Вот, к сегодняшнему дню, Гриш, у тебя, например, есть какая-нибудь сформировавшаяся картина? Или вот как с самого начала мы все представляли, дальше так наше об этом знание не продвинулось?
Слушай, я внимательно читал за всеми там возможными деталями разных расследований, и на самом деле они все никак не прочищают, простите за это выражение, картинку. Они не делают картинку чище и понятней. Потому что, есть не один случай нахождения Пегасуса, а их достаточно много. Но это ничего не говорит нам о том, как, собственно, какие конкретно уязвимости использовались. Есть пачка уязвимостей, которые могли быть использованы. Ничего не говорит о стране происхождения, в смысле, это о стране владельца этого конкретного взлома и так далее. То есть, в принципе, вот как оно со среды было, так и осталось. Это по-прежнему установка Pegasus через ZeroClick инсталляции. ZeroClick инсталляция — это такая штука, когда к вам прилетает, грубо говоря, вирус или система, которая проникает в ваши системы, делает это без всякого вашего участия. Вам не нужно никуда нажимать, вам не нужно где-то специально быть. Это все такая полностью автоматическая история. Точно так же, он был, этот Pegasus, сейчас его нет. Для чего оно использовалось, как использовалось, здесь никаких деталей пока, мне кажется, никто и не нарыл.
Угу. Для тебя информативно то, что подозрение на Pegasus у нескольких журналистов, которые тоже работают в Латвии. Вот это вот географическое единение, оно для тебя что-то говорит?
Ну, будь я, например, специалистом из какого-нибудь агентства по безопасности, находящегося в России, я бы тоже постарался всех заразить в одной стране и оставить максимум улик в сторону этой страны. Логично само по себе. Это просто соображение создать более понятную и четкую картинку у того, кто потенциально будет это все расследовать. Тут, понимаете, нужно понимать, что Pegasus — это не какая-то штука, которая находится в управлении у большого количества лиц в разных странах. На самом деле это в каком-то смысле SaaS-решение, то есть решение, которое управляется конкретно NSO, в смысле вот этой компании, которая выпускает этот странный набор софта. И каждая продажа, она такая персонализированная, да, то есть она не просто вам продали, у вас есть специальный менеджер внутри NSO, который помогает вам решать ваши задачи. И, конечно, будь я там представителем Казахстана или там Азербайджана или еще какой-нибудь страны, которая потенциально хотела бы получить эту информацию для России, я бы тоже это делал, там, подставляя любую другую страну. Да можно было и Германию подставить точно так же.
Ну да, Германию там тоже упоминали, потому что как бы физически Галина Тимченко была в Германии в тот момент, когда, видимо, произошло заражение. Так, во всяком случае, описывает это, собственно, сама «Медуза». Вот, и там даже «Репортеры без границ» выпустили заявление, потребовав у германских властей каких-то объяснений. Значит, что они там себе позволяют. Вот. Хотел спросить у Василия Азарова и у Оскара Туганбаева. Ну, мы-то с Гришей вот уже не первый раз обсуждаем это. Как вам видится эта история? Что вы, так сказать, для себя из нее вынесли?
Сейчас можно, прежде чем Василий даст настоящее экспертное мнение, я задам дилетантский вопрос и не буду высказывать своего, потому что я в этом не так хорошо варюсь. Значит, я, может быть, даже от многих людей в чате какое-то уточнение задам. Значит, вот я прочитал эту статью длинную в «Медузе», и у меня такой вопрос. Я, может быть, не понял, но а кто диагностировал, что это Пегасусы, каким образом? Потому что там есть прямая речь, собственно, Тимченко, где она говорит, что она пришла к техдиректору Алексею, который сказал там на следующий день, что у нее Пегасус там и так далее. Я, может быть, пропустил, читал невнимательно, но вы можете сказать, можно ли точно идентифицировать, что это был Пегасус?
Кстати, отличный вопрос на самом деле. То есть там как бы оно утверждается как данность. Ну, нет такого, что мы там взяли такие-то анализы, знаешь, такие-то пробы, и выяснилось, что это Пегасус. Но Гриша, я думаю, лучше меня скажет об этом.
Значит, смотрите, выяснило конкретно, кто это делал, кто, что это конкретно Пегасус. Судя по всему, уже Access Now и подтвердили это. Но если я правильно восстанавливаю последовательность событий, то в любой момент времени, когда вы подозреваете, что ваш телефон взломан, а для этого было у Тимченко внятная, ну, как бы сказать, внятная причина. Дело в том, что пришло сообщение, такое красивое security сообщение от Apple, которое всегда показывается прямо на самом верху экрана и выглядит как будто бы большое iMessage сообщение, в котором сказано, что, кажется, на вашем телефоне орудует что-то не то, и кажется, значит, Apple засекла какую-то подозрительную активность. Так вот, первое, что делается в такой ситуации, берется такой проект, он называется MVT, Mobile Verification Toolkit. И, собственно, MVT Project — это такой набор программ, сделанный ребятами из Amnesty International, из security-части Amnesty International, который позволяет идентифицировать, что же за шпионские неприятные какие-то программы работают на вашем телефоне. И он, скорее всего, показал конкретно на Pegasus. Потому что, ну, собственно, там результатом его работы часто становится то, что определяется, Pegasus это или не Pegasus, и он показал на Pegasus. Я вам больше что скажу. На самом деле, в принципе, глобально разницы ведь нет. Pegasus это или любая другая шпионская программа. Там в чате параллельно спрашивают, а как же это так, Apple что-то засек. Дело в том, что у Apple есть довольно хитрая такая штука, внутренняя система безопасности, которая раз в какое-то время сверяют контрольные суммы на файлах, сверяют, какие программы или процессы имеют доступ к микрофону и так далее. И если находят что-то подозрительное, то они начинают интенсивно общаться с security-серверами Apple для того, чтобы выяснить, что же это за программа в конце концов работает. И если программа, ну, как-то так или иначе идентифицируется, в этот момент вам присылается сообщение с рекомендацией перейти в локдаун-режим и включить режим повышенной безопасности в телефоне. Вот. То есть, на самом деле, если коротко говорить, есть MVT, вот этот Mobile Verification Toolkit, который позволяет довольно однозначно сказать, Pegasus это был или нет. И, ну, судя по всему, засекли именно Pegasus.
Гриша, извини, вот. Пожалуйста, вдогонку маленькое опять уточнение. Значит, но я, насколько понимаю, опять же, ты говорил, что Pegasus это SaaS-решение, и что у него есть много модификаций, там какой-то SaaS Lite, там, и каждое государство, которое покупает это решение, оно выбирает тот набор сервисов, которые оно должно использовать. И я так, ну, я не специалист в этой разработке, да, но я так понимаю, что вот у многих, например, троянов, мой любимый Касперский, который полностью контролирует мой телефон, значит, он не идентифицирует точно, какой вирус. Он говорит, что это типа такого вируса. То есть он определяет, что протокол взаимодействия и ухода данных такой. Но это, может быть, не точно прямо этот вирус, а этот тип вируса. То есть у меня вот все-таки последнее мое уточнение. Можно ли точно уверенно сказать, что это Pegasus, созданный бывшими сотрудниками израильских спецслужб, продаваемый компанией НСО, разным государствам кроме России, Китая, там и Сталина и так далее.
Ну, давай так, с вероятностью 99,9. То есть, как бы это всегда вероятность, потому что кто-то другой мог скопировать поведение Пегасуса и так далее. Смотрите, значит, Пегасус, он при своей работе делится на две большие части. Первая часть — это intrusion, то есть способ попасть в твой телефон. И там постоянно используются разные способы для проникновения в твой телефон. Их много. Pegasus NSO их активно покупает, эти новые программы. Она покупает разработчиков, которые умеют проникать в чужие телефоны и так далее. Но в тот момент, когда они проникли, они каждый раз вкладывают на телефон примерно один и тот же набор вот этого софта своего, который позволяет следить и все такое. И вот MVT, он как раз детектит не способ проникновения, а именно то, что находится на телефоне. И судя по тому, что нашли на телефоне, скорее всего, это Pegasus. Вероятность 99,9, так что. Тут кто-то пишет, значит, в чате у нас, прости, я сразу уточню, мы просто это важная штука, которую надо проговорить. Пишут, выбирайте телефон на андроиде, кто пишет, кто-то в чате, на андроиде с регулярными апдейтами, и все будет. Ребята, нет. Андроид точно так же, как iPhone, подвержен этим же самым Pegasus. Смотри, этому же самому Pegasus. Они покупают...
Но группы были или нет с андроидом?
Ну, я конкретно вот в этом конкретном кейсе с Пегасусом не знаю, но то, что Пегасус точно совершенно работает на андроиде, и в прошлые годы уже ловили Пегасус на андроиде, да, это прям, ну, прошлые годы, в прошлом
даже году. Я сегодня где-то читал с упоминанием, что как раз на андроиде не ловили, вот в чем дело. Может быть, я не так понял.
Ну, вы можете очень просто...
Мы же не знаем всех случаев, реально.
Безусловно. Безусловно. Не, я не знаю, откуда такое упоминание. Есть в прошлом году случай где-то в Азии, когда ловили Pegasus прямо на андроиде, и они неплохо задокументированы, можно посмотреть. То есть оно, конечно, все есть.
Василий.
Да, я бы хотел поговорить про реакцию скорее на это все событие, на эти события, эту цепочку. Это все происходит вокруг наших коллег-журналистов. Моя основная работа связана с журналистикой на YouTube-канале Ходорковский Лайв. И вот я и мой коллектив моих коллег, мы такие яркие представители вот этой эмигрантской либеральной журналистики, антипутинской, если хотите, как вы называете ее так. Мы каждый день там нарушаем какое-то количество статей Уголовного кодекса в эфире, просто говоря какие-то вещи, рассказывая новости. При этом у нас еще и на канале вот прям над головами написано «Ходорковский». Ну, как бы, естественно, естественно, мы всегда более или менее готовы к тому, что кто-то извне будет интересоваться нашей жизнью и нашей работой, вплоть до того, что, да, могут что-то перехватывать, что-то прослушивать, что-то, в общем, каким-то образом шпионить. Реакция же такая яркая возникла у наших коллег из издания «Медуза», и, наверное, в общем, объяснимая. В первую очередь, потому что речь идет о западных спецслужбах, предположительно западных спецслужбах, да, может быть, Латвии, может, какой-то другой страны, непонятно. И вот оказывается, что прогрессивный Запад, как кровавая гобня, идет и тоже шпионит за людьми. И тут я увидел некоторый водораздел среди своих коллег, вот просто всех из самых разных изданий, где там люди работают, с которыми мы в нашем кругу общаемся. Часть людей действительно прям ударилась в панику. Не очень много, но я таких наблюдал, которые сразу же побежали узнавать, а как проверить, а может быть у меня тоже Pegasus, а как это лечится, а как предохраняться, да, ну, в общем, понятные такие правильные вопросы. Другое дело, что все-таки по моим наблюдениям большинство коллег скорее это восприняли без, как говорят, заламывания рук, и, в общем, как нечто, что, ну да, в общем, может произойти. За вами тоже могут следить. Вот такое у меня наблюдение. И я, в общем, среди, скорее, второй группы.
Да, вряд ли кто-нибудь... Да-да, давай, говори.
Я, ну, извиняюсь, просто у меня, видимо, задержка, и поэтому я как-то вторгаюсь. Вот, все-таки я в конце хотел сказать что-то на неайтишном языке, вот, потому что в IT я, может быть, не так хорошо разбираюсь, вот. У меня есть там три соображения. Первое, это то, что вот люди в чате тоже пишут, что столько денег, чугунный мост, там и никто не будет сорогаться в телефоны. Слушайте, там вот, насколько в статье «Медуза» написано, 10 миллионов долларов стоит 20 пользователей. Хотя я думаю, что там очень плавающий прайс-лист, и там все очень тонко настраивается. 10 миллионов долларов для разведки – это вообще ничего. Это ничего не стоит. И это ерунда полная. Вот. А про то, что именно хотели вторгнуться Тимченко, Я не уверен, что она была конечным дистрибутором. Возможно, она была, наоборот, очень хорошим узлом, потому что она является корреспондентом со многими очень интересными людьми. И, может быть, как раз она как узловой телефон, который было бы интересно читать со всеми разными людьми, в том числе вот, уважаемого Михаила Ходорковского и разных других людей, к ней стекается очень много информации. Поэтому, может быть, конкретно, я не специалист в этом, но, может быть, конкретно против нее и никто ничего не хотел делать. И, может быть, они не хотели никак влиять на нее, они хотели просто сидеть и контролировать. Потому что, на самом деле, для любой спецслужбы, это как раз уже третий тезис, для нее важно оставаться невидимой. То есть, если они получили доступ к чему-то, сейчас я забрасываю мостик про каналы WhatsApp и Telegram, значит, если они получили доступ к чему-то, то им лучше это не трогать, потому что это есть такое канализация информации. Там как бы вот то же самое полиция, местные фараоны, копы не берут дистрибуторов на улице наркоты, потому что они через них контролируют всякую мелочь и выходят на крупных. Поэтому при всем уважении Галине Тимченко, возможно, она была очень интересным узлом. И последнее, вот правильно в самом начале сказал Гриша, никогда не надо сразу верить вслед, потому что любая спецслужба, она всегда работает многоходово, есть операция прикрытия, есть подстава и так далее. То есть то, что она...
Да-да, из расследований Навального мы знаем про все эти многоходовочки и про всю эту хитроумность. Вот, как от службы внешней разведки заказывали такси, вот это все, да, мы в курсе.
Невероятно. Я сейчас не про российские спецслужбы. Есть же и настоящие спецслужбы, понимаешь? Нет, но все равно это могут подставлять кого угодно.
Никогда неизвестно, есть ли настоящие спецслужбы. Возможно, они, как и многие другие объекты, которые мы обсуждаем, ну, они как бы описываются красиво, но в реальности могут и не существовать. Хотя я надеюсь, что... Да-да. Я надеюсь, что ну, настолько в кино нам не врут, и хотя бы в фильмах про Джеймса Бонда все как на самом деле. Слушайте, там в чате много правильных вопросов, но эти вопросы из серии «Будут ли за мной следить?» «Как убедиться, что за мной не следят?» Короткий ответ всегда – никак. «Правда ли, что это очень дорого?» «Правда, но мы не можем знать, сколько это стоит». На самом деле, здесь самая дорогая расходная часть – это вот те самые способы проникновения в ваш телефон. И их, к сожалению, приходится довольно часто менять, потому что когда Apple выясняет, что, или там Google выясняет, что на ваш телефон попадали таким образом и нашли там Pegasus, то они находят способы проникновения и закрывают их довольно быстро. Поэтому очень важно обновлять телефон, как только выходит какое-нибудь очередное обновление безопасности. Но в целом привыкните к мысли, что если за вами следят, за вами захотят следить, за вами будут следить. Для этого даже телефон не обязателен. Найдут, я не знаю, телефон не ваш, а какого-то другого человека. Подсадят жучка или еще что-то. Ну, то есть, на самом деле, мы живем в таком мире, в котором технологическая слежка организуется сильно проще, чем можно себе представить. Поэтому единственный способ — это, конечно, просто всегда думать, что у вас следят, следить за безопасностью. И напомню еще раз, в телефоне, в айфоне, в смысле, есть локдаун-мод. Локдаун-мод находится, вы можете найти его в настройках или погуглить, как его найти в вашем конкретном телефоне. Это режим, в котором ваш телефон, ну, он такой, он становится очень ограниченно годным к использованию, потому что в нем работает, ну, в нем программы перестают работать в фоне, работает только так программа, которой вы пользуетесь. В нем перестают там показываться, я не знаю, превью картинок в iMessage и всякое такое. Но в целом это режим, мимо которого пока ни одни проблемы безопасности не пробились. В смысле, это такой способ для повышения безопасности. Все пока случаи нахождения Pegasus на телефонах были за пределами локдаун-мод. Попробуйте, это довольно интересно. Если у вас паранойя обострилась, возможно, это сработает. В крайнем случае, как плацебо.
Буквально последняя шутка, значит, анекдот старый, про то, я о ней буду рассказывать, про то, как человек приходит к врачу и говорит, как мне не заразиться СПИДом. И он говорит, ему дают долгие-долгие рекомендации рецепта. Он говорит, ну и самое главное, никаких половых контактов. Вот. Так вот, с телефонами его главное не давать в чужие руки никогда. То есть самые успешные, быстрые, простые способы заражения – это социальная инженерия. То есть это когда ты просто встречаешься с каким-то красивым парнем, а он стоит у тебя на ночь и ночью прикладывает твой палец к телефону или еще что-то такое. Вот это, кстати, в кино, это правда. Так бывает, я просто там интервьюировал хакеров, действительно, через социалку гораздо легче, чем что-то такое более сложное. Вот, поэтому не давать телефон ни официантам, ни в ресторане, никому вообще, даже детям своим не давать. которые хотят сказать: ой, папа, я хочу показать тебе мультик. Не давать телефон в чужие руки. Или иметь для этого какой-то другой телефон.
Ну, в общем, это не решает вас необходимость следить за вашей цифровой безопасностью, потому что, безусловно, убить топором человека легче, чем отравить, но смотри-ка, ты новичок, до сих пор зачем-то используют, поэтому технологические методы тоже надо соблюдать. Пойдемте в другую тему, а то 25 минут...
Подожди, сейчас, секунду, что... Гриш. У нас тут просто опрос был. Вот, и я спрашивал, как полагать, кто стоит за атакой на телефон Тимченко? Ну, какая страна, поскольку мы знаем, что это такая штука правительственная, да? Я тоже хотел пару слов буквально сказать. Ну, когда говорят, что, например, там не очень себе представляют, что Латвия могла потратить такие деньги, чтобы следить за Тимченко. Любая страна, в принципе, неважно, Латвия или нет, она же сначала тратит деньги, то есть сначала выделяется на этот бюджет, а потом его осваивают. Я совершенно не исключаю, что неважно, опять же, латвийская или там какая-нибудь другая спецслужба могла освоить таким достаточно нехитрым образом. Просто его надо реально осваивать. Вот, например. И я спрашивал, кто стоит за этой атакой. И наши зрители предполагают 60%, ну, предсказуемо предполагают, что Россия, 26%, что Латвия, 3%, что США. Ну, я вписал США, потому что все время их подозревают в чем-нибудь. И другая страна, не знаю уж какая, 11%. Вот так у нас распределился. Ну, надо сказать, достаточно предсказуемо. Что ты хотел, куда ты хотел пойти, Григорий?
Слушай, я не знаю, но я, блин, не могу уйти от этой темы. Простите, я все-таки одно добавлю. Вы, пожалуйста, когда говорите, что для спецслужб это не деньги, вы, пожалуйста, не забывайте про чудесный случай, когда Латвия отдала 2 танка Эстонии на учение, и в этот момент у Эстонии стало в 2 раза больше танков. И я сейчас не шучу. Это реальная, реальная история про натовские учения. То есть не забывайте, что Латвия, Эстония — это все очень маленькие страны. И для них 10 миллионов долларов потратить на Пегасус и тратить 500 000 на Тимченко — это довольно много денег. То есть,
но если ты уже их потратил, тебе их надо освоить, это совсем другая история. Понимаешь, в чем дело? Если это надо как-то оправдать, вот это, то сразу как-то по-другому блистает, другими красками играет. Что ты хотел, Григорий? Каков твой сценарий?
Подожди, сценарий у нас — это все-таки твоя специальность, а я хотел сказать, что давайте поговорим про WhatsApp, потому что WhatsApp же, знаете, долгое время Telegram был, все называли плохой копией WhatsApp или хорошей копией WhatsApp, в зависимости от отношения, потому что в Telegram появлялось все то, что было в WhatsApp долгое время. И я, кстати, помню этот момент, когда Telegram вышел, и для меня это всегда было быстрый и хорошо работающий WhatsApp. Ну вот в тот момент. Сейчас происходит обратное, это удивительно. В WhatsApp появились каналы. И они буквально стартовали везде. Они уже были, кажется, доступны в Индии, еще в некоторых странах, где происходило пилотирование этой части, как это, этой функции. Теперь каналы появились в WhatsApp во всех странах мира. И, в принципе, вы можете попробовать создать свой собственный канал, если там не всем пока дает создавать каналы, но пользоваться, кажется, могут уже все. И это, конечно, ну, важное изменение, потому что сейчас будет очень интересно смотреть, как разные страны, которые до этого WhatsApp воспринимали исключительно как мессенджер, будут переключаться и смотреть на него как на социальный сервис, как на сервис для распространения информации. Мы с таким же уже, такое уже проходили, когда первый раз начинали блокировать Telegram в России. Его ведь тоже начали блокировать, в первую очередь, из-за появления каналов. И сейчас интересно, как, в принципе, это будет выглядеть в России. И, не знаю, я за эту неделю прочитал, мне кажется, с десяток разных чиновников, и не только чиновников, которые говорили: WhatsApp точно останется, каналы там не каналы, у нас все будет продолжать работать. Я думаю, в этот момент надо особенно тщательно начинать качать VPN, когда так говорят.
Я как раз не знаю, я читал то, что грозили все заблокировать. WhatsApp сначала выступил с этим, значит, депутат Горелкин известный, затем тоже было заявление кого-то еще там из депутатов, потом они перекинулись на этот самый, на YouTube, рассказывать о том, что вот YouTube тоже, а вот YouTube как раз останется, пока мы не найдем альтернативу. Но это мы позже можем обсудить или упомянуть. Но смысл в том, ты знаешь, для меня это вообще новость такая, она инверсивный характер имеет. Потому что, ну, как бы, вот выпустили еще один мессенджер с каналами. И чего? Почему его надо блокировать? Ведь есть уже один мессенджер с каналами, который никто не блокирует, он называется Telegram. или с Телеграмом что-то не так, или что-то есть какие-то договоренности у руководства, значит, Телеграма, владельцев Телеграма с российскими властями, что их так все как бы обходят, а более того, их конкуренты собираются блокировать. Вот об этом мне, как кажется, в этом разрезе интересно поговорить.
Смотри, у меня, кроме этого, есть еще одно важное замечание. Чем реализация каналов в WhatsApp отличается от Telegram и большинства других мессенджеров, где подобные системы есть? В большинстве мессенджеров ты должен найти каким-то образом или получить форвард, например, от кого-нибудь еще что-то, для того, чтобы найти нужный тебе канал. Uh-huh. В WhatsApp предполагается такая страница-портал с актуальными каналами, которые, собственно говоря, тебе будут рекомендоваться. Там будет рекомендация каналов. И это, знаешь ли, большая штука. Потому что если рекомендоваться...
Попасть будут... в эти реки, знаешь, вообще многие будут мечтать, я думаю.
Конечно, конечно. Я уже сижу и думаю, как же мне сделать копию моего канала в WhatsApp для того, чтобы попасть в рекомендации. И хоть можно ли туда будет попасть. И вот эти рекомендации — это как раз штука, за которую государство, как мне кажется, будет вынуждено бороться.
Оскар, я уверен, у тебя есть точка зрения на этот счет. Почему все забыли про блокировки Телеграма, зато дружно как-то анонсируют блокировку WhatsApp?
Ну, смотри, первое, ты совершенно верно сказал, что лежит на поверхности общее ощущение, что Телеграм — это наше все, это Дуров, Абрамович, который там давал деньги, и там все договорились, и там все контролируется, и контент вычищается, лучше борется со спамом. Это такое есть устойчивое ощущение у многих. Значит, у меня есть поведенческое ощущение. Я пользуюсь многими мессенджерами, и для меня Телеграм — это социальным уровнем ниже мессенджер, извините, пожалуйста. То есть у меня просто... по моему эмпирическому опыту, значит, тавтология, значит, большинство высокопоставленных, там, уважаемых людей пользуются WhatsApp и не пользуются Telegram. Поэтому я знаю, что я пишу WhatsApp вот этим людям сюда, Telegram сюда. При этом Telegram из-за того, что там у меня много каналов и много разных людей, которые этими каналами пользуются, у меня там идет очень много постоянного такого спама от друзей, которые пересылают мне внутри Telegram какие-то ссылки на какие-то каналы. И я немножко пренебрежительно отношусь к этому информационному потоку. Для того, чтобы перебросить сообщение из Telegram-канала в WhatsApp, это нужно предпринять специальные действия. Поэтому в WhatsApp у меня трафик гораздо меньше. От более уважаемых людей. Нет, вы тоже уважаемые люди. Просто от таких людей, которые не пользуются Telegram. Вот. В результате у меня есть такое подозрение, что ни на чем не основанное, что монетизация WhatsApp-каналов будет выгоднее. И ARPU там будет лучше и больше. Там будет более привилегированная аудитория. Да, там будут эти каталоги, про которые правильно говорят, и это будет специальная цель. И я думаю, что очень многие топ-блогеры будут туда переползать. Но при этом некоторый стиль такой свободы, флибустьерства, потому что вы знаете все, что на Телеграме есть каналы, где можно скачать последние пиратские релизы, многогигабайтные файлы, там есть порнуха, там есть проститутки, там много всего есть, да? Ну, там чернухи хватает, вот. Сейчас это будет каким-то образом встраиваться в WhatsApp. И вот последнее, что я хотел сказать, что мне кажется, что WhatsApp зря ввел канал. Несмотря на то, что, возможно, он на этом заработает денег, и не мне ему советовать. И действительно, выручка будет хорошей, если он отстроится от этого. Но он сейчас стирает грань последнюю между ним и Telegram. Он был немножко обособленным, да? Он был больше для аудитории Apple, как вот... Клабхаус, за который меня Паша Пушер впинает, да, он был сначала на Apple, потом выползал на другие вещи, да. И очень многие сервисы, значит, они сначала ориентируются на пользователей Apple. И мне кажется, что WhatsApp – это для белых людей, а этот самый Telegram – вот таких вот…
Для афроамериканцев.
Для маргиналов.
Да, да, да.
Все. Можно я скажу?
Вержение «Белые люди» довольно страшное. Да, конечно, говори.
Страшное, да. Слушайте, давайте не будем забывать еще, что компания Meta тут как бы вот совсем недавно уже одну революцию в мире социальных сетей и мессенджеров как-то тут собиралась провести и как-то, ну, что-то медленно пока идет с этими трендсами. Может, у кого-то еще там большие надежды на них, но, извините, как бы убить Twitter не получилось. Twitter прекрасно сам себя убивает, но все еще шевелится. И я там буду шевелиться до последнего. Но нет никаких гарантий, что запустив каналы в WhatsApp, это вдруг всем станет нужно. Да, наверное, все-таки Meta вбили туда достаточно денег, чтобы это было дорого-богато или чтобы хотя бы работало как прилично. Может быть, даже с первого раза, а не с первым обновлением и не со вторым. Но что-то у меня пока немножко есть сомнения. Конечно, я вижу тоже эту большую разницу такого среднего пользователя WhatsApp и среднего пользователя Telegram. Правда, я ее вижу не совсем как Оскар. Я обращаю внимание на то, что в России, в любой среднестатистической школе или в подъезде, или в доме есть чат в WhatsApp. В WhatsApp именно. Это народный мессенджер. Он чудовищный, я его терпеть ненавижу, просто хочу, чтобы он сгорел в адском пламени, но им приходится пользоваться, потому что действительно очень много людей ничем больше не пользуются или пользуются преимущественно этим. Я открыл даже сейчас на сайте Statista market share мессенджеров по... То есть в WhatsApp людей сидят больше, чем в WeChat, больше, чем в Facebook Messenger, естественно, сильно больше, чем в Telegram. Но в Telegram тоже немножко к такому портрету пользователя. Я очень люблю американского ютубера, ну, команду, на самом деле, ютуберов MKBHD, Маркес Браунли, всем, в общем, думаю, известный на этом канале. И у них есть подкаст, в котором они, ну, просто в длинной форме обсуждают какие-то там новости. Так вот, они один раз обсуждали мессенджеры, и между собой вот как бы три парня, мои ровесники, американцы, в Америке абсолютно доминирует iMessage, как известно, больше, чем в какой-либо другой стране, но там тоже абсолютно повальный WhatsApp. И они сидят как бы технически продвинутые действительно ребята и обсуждают между собой, блин, как классно было бы, если бы все сидели в Телеграме. Мы сидим в Телеграме, потому что мы, типа, знаем, что это такое, и знаем, что это классная штука. Но невозможно заставить моего дядю, мою маму, мою бабушку просто объяснить им, что надо сидеть в одном мессенджере, а не в другом. WhatsApp для многих просто это такая дефолтная опция. И я думаю, что в этом, собственно, будет ее, ну, первое преимущество.
Да, я здесь согласен с Василием, потому что вот когда... Когда Оскар очень смешно говорит, что люди из какого-то там мифического высшего общества, с которым он связан, значит, пользуются WhatsApp, я сразу себе представляю, что, господи, это российские чиновники, они такие же абсолютно, плоть от плоти народа своего, вот, абсолютно народный мессенджер и народные же чиновники. И которые не хотят абсолютно пересаживаться на что-то другое. Некоторые не знают, что Telegram это вообще мессенджер, поскольку читают там только генералы СВР или еще какую-нибудь пару идиотских каналов, вот, и друг другу эти байки, значит, пересказывают. Вот, собственно, и все. Поэтому я не удивлен, да, что у тебя это высшее общество исключительно там на связи в WhatsApp.
Сейчас я последние две копейки скажу. Во-первых, да, меня правильно поправляют в чате, что, видимо, я сирота, у меня нет родителей, и никто мне не присылает эти самые пасхалки, если поздравления с Пасхой. Нет, мне это присылают, родительские чаты у меня есть. Вот. Но я хочу сказать, что WhatsApp – это немножко уже такой конь с подстреленной одной ногой, потому что Meta, запрещенная в России организация, владелец него, она уже имеет там три предупреждения для этой лошади. Вот. И поэтому ей отрубить этот сервис можно будет очень легко и быстро. И мне кажется, во многом поэтому они так структурированно и вводят каналы, что они их вводят для разных стран разные, и еще и хотят согласовывать этот самый как раз каталог, про который Гриша говорил. Они хотят, чтобы это было белое пушист. Вот. И поэтому, с одной стороны, они, видимо, все-таки как-то, не знаю, меньше контролируются нашими службами, хотя говорят, что читают все и то, и то, и то. Вот. Либо как-то меньше внимательно, более-менее внимательно относятся к каким-то корректировкам старших братьев. Вот. Но, возможно, скажем, они в некоторый момент либо очень сильно редактируют каналы, либо отрубят их для России, если им прилетит очередное 2001 китайское предупреждение.
Или просто забьют, потому что они такие, у нас почти 3 миллиарда пользователей WhatsApp, и тут Россия такая отключается, там 30 миллионов пользователей, ауч, ау, это так больно. Ну, я не знаю, как еще по-другому реагировать, ребят.
А самое главное, что Мета же уже отредактировал свою, так сказать, редакционную политику из-за того, что ее заблокировали и Facebook, там, и Instagram, и все прочее. Конечно, она и так и дальше будет редактировать. Ясно?
Вы главное не забывайте еще, что Россия просто это рынок, который не существует для Facebook, потому что она не зарабатывает на российском рынке больше. И там все, как бы там, в принципе, им все это глубоко параллельно. Поэтому что-то исправлять, там, делать какую-то улучшенную модерацию ради российского рынка, это я уже много раз рассказывал эту историю. У меня папа очень любил эту шутку. Он всегда говорил, что когда в трамвае едешь переполненным, уронил копейку, не надо нагибаться, наднешься за копейкой, порвешь на рубль. Вот это как буквально оно. Нет никакого смысла и вносить какие-то изменения в WhatsApp ради одного конкретного рынка.
Гриш, это не одна страна такая. Есть куча других стран, у которых тоже не вполне все хорошо с этим. Они же на 150 стран выкатывают.
Конечно. Конечно, безусловно. И там уже есть модерация. Просто делать специальную, особенную интеграцию для того, чтобы, я не знаю, там типа не пересылать ссылки на то, что забанил Роскомнадзор, наверное, довольно сложно и непонятно зачем. А модерация в каналах WhatsApp есть, так же, как она есть в чатах, и там много модерации в WhatsApp.
То, что я уже немного анонсировал, было еще два заявления в Госдуме от того же Горелкина и от Хинштейна о том, что YouTube пока блокировать не надо. То есть WhatsApp еще может быть, а вот YouTube пока не надо. Я, надо сказать, тут немного напрягся в том плане, что они же все наоборот обычно говорят. Вот, когда топают ногами и говорят, что заблокируем, ничего не происходит. Я помню, Маргарита Симонян уже примерно год назад говорила, что Google себе подписал смертный приговор. Вот, но как-то все, я уж не помню. Из-за того, что каналы выкинул федеральные, и что-то канал Госдумы там выкинул из Ютуба.
Царьград.
Царьград. Не, она из Царьграда-то не стала вписываться. В общем, короче говоря, подписал себе смертный приговор, но как-то с исполнением пока отсрочка вышла. Вот. И у нас же с вами есть спор, хотя и не оформленный, как я уже все больше жалею, что не оформлен формально никак, что до конца года таки заблокируют в России YouTube. И вот смотрите, Горелкин и Хинштейн говорят, что пока, и они сами подчеркивают ключевое слово «пока», нет, не будут, надо делать альтернативу. Мыслимое ли дело сделать альтернативу YouTube за оставшиеся 4 месяца, 3 месяца этого года? 3,5.
Конечно. Ведь ты пойми, что для того, чтобы сделать альтернативу YouTube в России, нужно просто объявить любой из сервисов, который подходит, например, ВК-видео, достаточной альтернативой YouTube. И все. В принципе, больше ничего делать не надо. Еще раз, технически эти сервисы не так, чтобы сильно отличаются от YouTube. Они отличаются наполнением, качеством рекомендаций, там, количеством пользователей и так далее. Но технически все такие сервисы примерно одинаковые. И ВК-видео здесь, наверное, лучший из того, что сейчас на этом рынке. Объявить, что он конкурентоспособен YouTube, в любой момент можно. 31 декабря.
Хорошо.
Да, я быстро поддержу Гришу. Вот. Я, в отличие от вас, смотрю телевидение российское. Вот. Несколько часов вчера смотрел ТНТ. И во всех рекламных паузах, идет очень мощная рекламная прокачка Вики видео. Прямо они гонят. Не на газпромовский Рутюб. Они гонят на Вики видео, который, собственно, управляется сыном этого самого Кириенко, да, который, и там чувствуется прям, что очень большие деньги, потому что они начали туда привлекать блогеров. Там в рекламном ролике VK-видео на ТНТ в юбилейном выпуске Comedy Club, прости господи, агитируют за VK-видео Артемий Лебедев. Он прям говорит, что вот я теперь на VK-видео, и я теперь там, и мы блогеры, и у нас прямые трансляции, и у нас... То есть, реально они начали накатывать. Про депутатов Горелкина вообще не надо слушать. Просто вот не надо его слушать. Я вообще считаю, что депутатов не надо слушать. Они же у нас ничего не решают, правильно? Вот. Они только занимаются самым пиаром и хотят продвигаться, чтобы их цитировали. Вот. Хинштейн, да, он около ФСБшный сливной бачок. Иногда бывают какие-то пьяные сливы, извините, пожалуйста. Значит, ему что-то сливают, он что-то выдает, согласовывая с старшими товарищами. Вот. Но на самом деле никто из них не является источником информации. И это Хинштейн как раз сказал, пока не будет. Это он так нагоняет, что мы пока не закрываем YouTube. Вот. Но мы с Гришей продолжаем оставаться в той партии, которая спорит с тобой, ну, видимо, уже на какую-то что-то серьезную тему, на какую-то серьезную, не знаю, пьешь ты, не пьешь, там, коньяка там и так далее. Что, значит, видимо, придется нам в некоторый момент зафиксироваться.
Так. Неплохо бы.
Неплохо бы, да-да. Потому что пока все идет к блокировке. Смотрите, вы замечали, да, и многие замечали на этой неделе, и я даже в технологических чатах, то есть чатах, где сидят ребята-программисты, периодически вижу рассказы о том, что в Москве и Подмосковье начал на мобильном интернете подтормаживать YouTube. Конец цитаты. И про это говорят многие, в смысле, это не только в каких-то там местечковых чатах. В любой момент можно сказать, что это, конечно, просто ошибка маршрутизации, еще что-нибудь, но по факту вот это потихонечку начало происходить, и вполне может быть, что это такая репетиция. И сейчас я, когда читаю там Хинштейна и остальных, я это воспринимаю так же. Там говорят, пока не планируем блокировать. Я напомню, это от примерно тех же людей, которые говорили, что пенсионный возраст не будет повышаться, что как бы войны не будет, ну и так далее. Как только где-то мне с той стороны говорят, что чего-то не будет, я на всякий случай начинаю закупать гречку и VPN. Вот короткий совет.
Да, okay. А еще... одну мысль просто вброшу еще про YouTube. ВК-видео не просто привлекает блогеров, не каких-нибудь блогеров. У ВК-видео уже некоторое время эксклюзивный договор на шоу «Что было дальше». Даже если вы его не смотрите, то можете себе представить, какая это по масштабу аудитория. И вот подобные ему тоже туда постепенно
перетекают. Это интересный момент. Смотри, мы на эту тему очень классно выскочили, потому что а ты смотрел на статистику, что ЧБД и всего вокруг этого?
Ты имеешь в виду, как было у них раньше на Ютубе, как теперь на ВК? Угу. Нет, не обращал внимания.
Там грустная история вот в чем. Старые выпуски ЧБД набирают до сих пор аудиторию быстрее, чем новые выпуски на ВК-видео. Вот
то есть ты имеешь в виду, что, видимо, система рекомендаций работает совсем не так, да, как на YouTube?
Я думаю, что дело в другом. В голове у людей отсутствует нейронная связь, которая говорит, хочу видео посмотреть, открою-ка ВК-видео.
Я бы не был так уверен. Все-таки среди молодых более-менее людей в России ВК, это правда, особенно в провинции, это... Правда, очень серьезный источник, инструмент для всего. Вокруг ВК у молодых ребят, там, старшеклассников, реально крутится жизнь. Ну, я просто видел этих людей.
Да, во всем, кроме видео.
Согласен, но смотрите, уже на самом деле, вот над этим шутили даже в Comedy Club. Значит, извините, пожалуйста, опять ссылаюсь на прекрасную передачу. Значит, там уже шутили, что что-нибудь растет быстрее, чем первые просмотры, что было дальше. Потому что, когда выложили примерный первый выпуск, эксклюзивный, то они за 5 часов набрали там типа 20 миллионов просмотров, я не помню, какое-то чудовищное количество. То есть ВК может очень быстро и очень четко нагнать аудиторию. И если они это будут целенаправленно делать, то будет расти так же, как на YouTube.
Ну, видишь, это же один к одно конкретное видео. А как обеспечить трафик для всех тех видеоблогеров, которые сейчас пасутся на YouTube? То есть, ведь ЧБД, он один. Ну ладно, хорошо, давайте. Представим, что туда нагоняет трафик на все, что делает Medium Quality. Ну, кроме Medium Quality есть же еще люди. Есть, я не знаю, что
Вилсаком будет делать. Лейбл.ком ты имеешь в виду? Или это те же самые люди?
Нет, это разные люди, но, типа, да, группа примерно одна и та же. Medium Quality — это продакшн.
Гриша, вот, теперь представь, мы отрубаем YouTube, и брюки превращаются в элегантные шорты.
Конечно. Нет, я здесь скорее про то, что как бы не потерять трафик и как бы не потерять ценных видеоблогеров, которых сейчас все смотрят, продолжают смотреть на YouTube, потому что у них-то ведь эксклюзивов нет, а они собирают миллионы просмотров. То есть есть же, ну, огромное, я не знаю, какое-то, давайте, кого-нибудь вспомню, кого-нибудь. Что быть, как быть с Дудем и каким-нибудь, не знаю, Яном Топлесом, который мне не нравится, но тем не менее он есть. Как быть с А4? С бумагой и с разными другими видеоблогерами, которые вся аудитория которых на Ютубе.
Вот, Гриш, типа, ну, у иноагентов выбора, конечно, нет. Но после отключения монетизации на российскую аудиторию им приходится делать только интеграцию. А если ВК приходит и говорит, ребята, мы вас сейчас вставляем в крутилку, в сетку, Газпром Медиа начинает продавать вашу рекламу, и мы вам возвращаем ваши миллионы с каждого просмотра без рекламных интеграций, то, может быть, это и попрет. Тем более, что постоянно же...
Ну, я не хочу тебя расстраивать, но деньги с рекламы за просмотры всегда были на два порядка ниже, чем деньги за интеграцию.
Это правда. Да? Скажу тебе, как человек, который, в общем, это проходит.
Да, но просто для маленьких, это недоступно. И если, смотрите, опять же, вот это, опять же, мостик там к тем же айфонам, да, значит, и Гуглу, который, значит, хочет стоять на айфоне, да, и, значит, поддерживают деньги, чтобы платят деньги, чтобы поддерживать себя по умолчанию первым поиском. Постоянно к интернету подключаются новые поколения. У нас каждый год там сколько-то миллионов человек вырастает до интернета. И они входят по умолчанию в эту систему. И если по умолчанию это будет не YouTube, а VK видео, то за буквально несколько лет можно быстро достигнуть того, что поколение сменится. Точно так же и Google, если не будет поддерживать у себя по умолчанию в Apple, то может появиться новое поколение, для которых он не по умолчанию поисковик.
Угу. Давайте в другие темы свалимся. У нас совсем мало времени
дальше, осталось. Что, ну, слушай, на самом деле у нас осталось-то не так много. Во-первых, про iPhone 15 мы все отговорили, как мне кажется, до презентации, но может быть что-то и осталось вне, так сказать, нашего внимания. Одну точку с iPhone 15 я пропустил. Так что, может быть, Гриша, который был на обеих этих программах, нам расскажет.
Да, слушайте, я не знаю, что сказать про iPhone 15. Там произошла гигантская революция, которая полностью изменила весь мир. И это прямо новое что-то феноменальное. В айфонах появился разъем USB-C, через который теперь можно его заряжать. Все этого ждали, все знали,
него,
что это...
А от него, главное, можно заряжать наушники.
И это тоже правда, да. Но на самом деле это, ну, это вынужденная мера. В смысле, Apple, как всегда, делает хорошую мину при плохой игре. Очень большая, очень крупная инновация, безусловно, воткнуть новый разъем. Во всем остальном, единственное, о чем можно сказать, ну вот так, типа, чтобы это было как-то значимо и чтобы все сказали «Ого!», это то, что новые корпуса от iPhone Pro теперь титановые, причем они такие вот, там, как это, Grade 5 титан, высшей категории, да, и это прямо корпус целиком из титанового сплава. И это, конечно, удивительная штука, в смысле, раньше мы думали, что из титана только самолеты производят, ну и изредка, помните, лопаты у нас были титановые. А сейчас ты на это смотришь и понимаешь, что, ну вот, титан добрался до обычных людей. Я не уверен, что он всем понравится, потому что, ну, если у вас есть хоть какой-то объект из титана, вы знаете, у него специфическое такое ощущение тактильное от его использования. Оно немножко как будто бы такой липкий металл. Он очень специфический, он никогда не бывает идеально отполированным, но тем не менее. Я не думаю, что стоит сейчас все бросать, и если у вас есть 14-й iPhone, срочно покупать 15-й или там 15-й Pro или Pro Max, потому что глобально ничего, никакой революции здесь не произошло. Постепенные эволюционные изменения. Помните, когда давным-давно айфоны были с маркировкой, там, не знаю, iPhone 5 и iPhone 5S, как улучшенная модификация 5-го. Вот, по сути, 15-й вот он такой. Это просто улучшенная модификация 14-го. Особенно никуда двигаться не надо. Я пока не собираюсь, вот, доказательство могу 14-м покрутить. Вот он в руках. Никуда не поехал пока.
А как же титановый корпус легкий? На 20 грамм легче. Вот.
Ты знаешь, я в спортзал хожу, и за это еще деньги плачу для того, чтобы просто, ну, там, как-то развивать мышцы на руках. Поэтому платить за то, что телефон стал легче, я не буду, простите.
Ну ладно. Господа, будет кто-нибудь покупать ради 20 грамм iPhone Pro 15?
Я слишком жадный, я вообще... Нет, никогда не покупаю телефон, текущий флагман. Я айфоны покупаю на модель или даже на две модели старше, потому что вот такой я жадный зараза с 11-м айфоном хожу. Зато
был красивый. У меня тоже 11-й, я вот думаю поменять на 15-й, не поменять. Ты вообще айфон не
пользуешься?
11-й меняй. Оскар, ты же вообще айфон не пользуешься, насколько я помню.
Я ненавистник айфонов, несмотря на то, что так и девушки в нашей семье пользуются айфонами, но я не готов аргументированно противостоять этому всему, потому что кажется, что Стугамбаев нищеброд, просто не может купить себе iPhone. Вот, поэтому я считаю, что Apple фашистская организация, потому что она не дает доступ к файловой системе, вот, и заставляет всех пользоваться какими-то специальными разъемами, не общепринятыми. И вот сейчас, когда они говорят, что переходник с USB-C на Lightning обратно будет, по-моему, $69 стоить, я считаю, что ну, это ну, подтверждение фашизма. Ну, просто
подожди, осмотр. Подожди, но теперь же тебе не нужен переходник, там же будет просто USB-C разъем.
Да, но если у тебя были другие системы, которые использовали Lightning, типа Apple TV, там всякие другие системы, то тебе нужен будет переходник теперь уже оттуда на USB. И все равно продолжается извращение.
Вот этот специальный я поправлю, плитовый шнур, 29 долларов он стоит все-таки.
Извините, я...
Хотя могло бы.
Нет, а вот официальный двухметровый проводок USB-C стоит 69, все правильно.
Вот, 69. Хороший проводок. Я запомнил, что провод 69.
Да-да. Хороший нормально, провод, наверняка внутри золото.
Слушайте, и вот они давайте... сейчас нарастили. Да-да. Нарастили память 6 гигабайт до 8. Да у всех андроидов тоже давно уже 8 оперативки. Что это такое? Нам сказали, это теперь не 6, а 8.
Видишь, это на самом деле вообще никого не волнует, потому что это даже в презентации так упомянули между делом, потому что iOS что работает ты? По-другому, и это вообще не имеет никакого значения. А давайте в...
Справедливости последнюю... ради, просто, да. Насколько я помню, не 69, а 29. 69 — это другая штука.
Александр, да-да, мы, во-первых, про это уже сказали, и да, и хочется сказать, пожелать доброго утра, то есть мы буквально это только что обсудили, 2 минуты назад. Возвращаясь, давайте соскочим с этой скользкой темы айфонолюбия или андроидофобии, я не знаю. У нас была заявлена тема про HiGen в качестве как это, автоматической системы перевода, и мне кажется, тут Василию надо дать слово. Потому что она, ну, типа, пронеслась по интернету прям таким, по российской части.
Ой, господи, да, спасибо, что дали слово, хотя я уже как-то все меньше мыслю себя каким-то человеком глубоко погруженным в нейросети, настолько этого всего много и настолько стало это все как-то монолитно. То есть уже не так часто возникают какие-то новости, которые могут прям совершить какой-то вау-эффект. Но это, в общем... этот самый случай. Система, нейросеть, которая действительно переводит и переозвучивает видеоролики, простые видеоролики с одним, это важно, одним говорящим человеком в кадре, может перевести на один из языков доступных, перевести в том числе с русского на английский, на испанский, на французский, на немецкий и синхронизировать движение губ. Здесь все-таки звездочка, да, в этом месте, потому что синхронизирует она не всегда идеально. Может быть, есть даже возможность нам показать что-нибудь такое?
Да, давай покажем прямо. Видео. Мои патроны сделали меня буквально. Давай посмотрим. Как я говорю на разных языках.
Ну, здравствуйте, пока ты готовишься и скачиваешь видео, да, я хочу сказать, что там нужно очень хорошо понимать, что нужно очень... скептически нужно относиться к таким системам, потому что, когда вы смотрите, как чудесно работают некоторые мемы, вы забываете, что через эту систему прогнали несколько тысяч видеороликов и выбрали из них те, которые выглядят нормально и звучат нормально. Все-таки эта система пока очень далека от ну, как бы хорошей работы, потому что местами довольно плохо распознается оригинальная речь, и из-за этого ужасный получается перевод с чудовищными искажениями. В других местах очень хорошо видно, что плывет лицо в момент липсинга, в смысле, когда накладываются губы. В-третьих, вообще не похож голос на оригинальный из тех экспериментов, которые я ставил. То есть, на самом деле, я бы сказал, что, наверное, 1 из 10 роликов выглядит прямо хорошо. Ну, то есть, выглядит прям как оригинал, да.
У меня к тебе вопрос. А вот, ну, я понимаю, я посмотрел эту систему, тоже, да, все демки очень хорошо работают, круто. Вот, это я сейчас пока тяну время, пока грузится ролик. Но я все равно хотел спросить такой серьезный вопрос, который нас, нищебродов андроидов, волнует. Мне тут сказали, Туганаев просто не рекламщик. Да, что в чате тут? А не рекламщики, что не люди, что ли? А эти все остальные рекламщики, да? Значит, это, конечно, подрывает индустрию переводов. Но представь, например, Гриш, значит, а если таким образом, я знаю, что сейчас эти ограничения, там, по-моему, на 5 минут и какие-то мегабайты, и разрешение.
30 секунд там.
Ну, 30 секунд — это снизу, а сверху, по-моему, 5 минут. Да. Я имею в виду, что, по-моему, снизу 30 секунд, а сверху 5 минут. Ну, и, может быть, опять неправильно все
прочитал. Ну, неважно, давай, там наверняка же они будут делать платный сервис, где будут...
Понятно, что эта технология будет развиваться, будут какие-то... Ну, а вот представь себе, вот будет пиратский релиз, вот мы там все нищеброды на андроидах смотрим экранные копии. Я не смотрю никогда. Никаких торрентов, никаких этих самых экранок нет. Вот. Но некоторым людям хочется побыстрее видеть кино до того, как оно дублировалось, или до того, как оно вообще а может, она и не будет дублироваться на российский рынок. И, может быть, их устроит такое качество? Как ты думаешь? Потому что если у нас, если мы смотрели Володарского, который там гундосил переводы, да, то, может быть, нас устроит такое качество, и эта киноиндустрия тоже как-то подкосит.
Ты как? Ну, слушай, мне кажется, ты мало смотрел, сейчас Дэн включит все-таки показать нам батю, который говорит на соответствующем языке.
На разных.
Критика популярная довольно ступ. Stupido Khodorkovsky's life is simply foolish. We are all just plain stupid. Rain is merely a collection of foolish droplets of water. Ecco. Che altro hai dimenticato? Beh, Dodge Valley è chiaro con loro, giusto? È ovvio. Quindi, beh, Michael Naki, lui in generale non fa più dirette e la conversazione con lui è breve. Ecco, semplicemente non capiscono un po'. Grazie mille. Grazie per la tua comprensione e il tuо prezioso supporto.
Ну, грация мили,
так сказать. Вы мне главное...
Да, я понял, ступида.
Ступида, да, Буратино эра ступида.
Буратино эра ступида.
Точно, точно, да. Что я хотел сказать. Обратили внимание, что голос, на самом деле, не сказать, что вы похож. Если вы уберете видео, вы по голосу нашего дорогого Александра не узнаете.
Нет, похож.
Не знаю. Не знаю, нет, похож. Я голосую за то, что похож, просто любой голос на другом языке будет звучать по-другому, потому что язык другой. Языки звучат по-разному. Испанский звучит очень отлично от английского.
Да, но нет. В смысле, еще раз, есть тембральные характеристики. И они приблизительно похожи. Но если вы покажете этот видеоролик, убрав, ну, в смысле, не то, что убрав звук, а заставив сначала Александра поговорить на соответствующем языке и сравнить два голоса, вы почувствуете очень большую разницу. Прямо
безусловно, но мы же говорим про какой-то потребительский
да,
уровень.
Да, конечно, вот конечно. Вот, я тут скорее про то, что таким образом не удастся обмануть ваших знакомых, задипфейкать и записать видео «Мама, пришли мне, пожалуйста, денег». Так не получится. Это как бы одна сторона этой истории.
Причем желательно по-итальянски там.
Да.
И перки ее практикули спорт.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, я, если честно, помню оригинал этого видео, и там интонации и эмоции гораздо более яркие, гораздо более понятные, чем в этом переводном, так сказать, варианте. И тут ну, чем как это сказать-то, чем ярче интонация в оригинале, тем больше будет контраст с переводом. Если вас все это не парит, и вы смотрите видеоролики, где какой-нибудь Маркес в очередной раз рассказывает про преимущество какого-нибудь гаджета, то, конечно, перевод таким образом на удобный вам язык, я не знаю, там, на испанский, на китайский, да бог с ним, даже на русский, оно, конечно, просто космическая революция. Однако здесь вообще не важно было вот это копирование тогда, ну, тембра голоса. Можно было этим вообще не заниматься. Есть два больших проекта, которые существовали до этого. Один называется NeuroDub, в смысле нейродуб как дубляж. Другой назывался, запущен был недавно, называется resk.ai. Оба этих проекта делали ровно то же самое. Они делали только важное уточнение. Они говорили, мы не будем копировать стиль, ну, типа, звучание оригинального исполнителя, в смысле оригинального автора голоса. Они просто накладывали, вот примерно как с картой и говоришь, голосом Володарского поверх. И это чудесно работало, ну, вот, Гриш, и работает до сих пор, да. Да.
Да, и сейчас, когда качаешь торренты, я просто слышал, один мой друг тоже принц, он качает торренты, вот, и там, когда выбираешь фильмы, там есть, ну, разрешение, значит, сколько там его сажают, раздают там и так далее, и дальше есть тип перевода, одноголосый, того же Володарского, двухголосый, там обычно женщина и мужчина, и когда в сцене пять человек, ты нифига не понимаешь, потому что они говорят какую-то, вот, и пусть это будет не очень похоже на Плющева, но если взять эту точку, вот нашу программу, и перевести ее сейчас на португальский, а все с удовольствием в Португалии посмотрят этот выпуск, то они хотя бы будут различать этих людей.
Все четыре наших португальских слушателя будут в полном восторге. В смысле, португальско-португальских. Тут еще, кстати, важное замечают, в чате у нас верно замечают, что, обратите внимание, в Яндекс.Браузере был давно уже перевод видеороликов. Переводилось, правда, не все. И там есть важный момент в решении от Яндекса. Там переводятся многоголосные видео. В смысле, разными голосами переводятся многоголосые видео. Можно интервью таким образом перевести. В принципе, это решение, конечно, в смысле, это решение правильное. Я думаю, что постепенно такие нейронки будут появляться, и будет все больше и больше таких решений, которые позволяют вам не заниматься переводом. Я думаю, что лет 10-15 надо подождать, и у нас все-таки у всех появится вавилонская рыбка в ухе, гаджет, который вставляешь в ухо, и все, и дальше ты у тебя получаешь просто перевод.
Да, и, ну, это 10, абсолютно к этому идет дело.
Да-да-да. И быстрее, это на самом деле... Я думаю, просто 10 лет – это крайний срок. Я думаю, тоже думаю, что раньше. Я почему думаю, что это важно? Потому что в этот момент сотрутся лингвистические границы, останутся только культурные. И простите меня, пожалуйста, у меня тут... Я же, понимаете, до сих пор в Киеве, у меня немножко подгорает по этому поводу. Мы с вами на русском разговариваем. Так вот, нашему этому языковому барьеру под названием русскоязычный интернет, там еще что-то, немножко осталось с этой точки зрения. Потому что довольно быстро языковые вот эти части сойдут на нет. Они просто, ну, просто постепенно истончаются настолько, что это перестает иметь какой-либо смысл. Может, вся война из-за этого, мы же не знаем.
Глобализм. Ну, это да. С одной стороны. С другой стороны, ты знаешь, это вот пока... Пока у нас... Пока мы говорим об основных языках, да. А когда ты видишь, что, например, как он, ну, условно говоря, литовского нет в Дуолинго, или там нет прямого перевода там с литовского на русский, а все через английский, условно, я просто сам с этим сталкивался. И кажется тебе, блин, в 23-м году такого быть не может. А есть вполне. И ты вообще напрочь не понимаешь, что там напереведено, как будто еще, знаешь, первый Google-переводчик, когда он был в самом начале, абсолютно ни черта не ясно. Поэтому я не уверен, что это так быстро и универсально будет. А то, что там, я не знаю, английский, немецкий, да нет никаких, конечно, сомнений. Так и будет довольно быстро.
Да, мне кажется, нам пора закругляться. Мы сегодня не рассказали. Знаешь, мне кажется, нужно специальную рубрику завести, о чем мы сегодня не поговорим.
О чем мы сегодня не рассказали.
Так, к сожалению, бывает, да. Времени не очень
много. Да ничего страшного. Ничего страшного. Важно, что о самом главном рассказали. Спасибо Грише Бакунову, спасибо Оскару Туганбаеву и... Спасибо большое Василию Азарову. Точка прощается с вами через неделю. Поставьте, пожалуйста, лайки и по возможности подпишитесь на канал. Спасибо всем.